не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем очередной выпуск нашей передачи совместно с журналом «Знание и сила». Сегодня Олег Будницкий у нас в гостях.
Добрый день.
Добрый день, Олег. И вот, конечно, какие вещи очень занимают. Это история на телевидении. У нас теперь есть и историческое ток-шоу, есть «Суд времени». Вчера 65%, я бы сказал, процентов вопросов, как минимум, которые Николай Карлович Сванидзе адресуется в особое мнение, не о какой-нибудь окружающей действительности, а о программе, а что у вас Кургинян, а что у вас Млечин и так далее. Есть, кстати, всем, кто интересуется той передачей и хотят вступить в полемику, что с ведущими, что с участниками, я напоминаю ту информацию, которую я получил вчера перед особым мнением от продюсеров программы, что на Пятом канале, на сайте Пятого канала существует форум. Форум и программы «Суд времени», на котором вы можете это обсуждать. Кроме того, у нас исторические открытия или стремится к историческим открытиям телевидения «Всякий Божий день». Вот, и одно из последних... Я знал, что на эту мозоль когда-нибудь кто-нибудь наступит в ближайшем будущем. И Олег Будницкий тут же отреагирует. Я как только я увидел эту самую плашечку, что мир ищет на дне Байкала утонувший поезд... как предполагают, с колчаковским золотом, я подумал, вот скоро придет Олег Будницкий, будем снова об этом говорить.
Ну, в очередной раз, да, нашли золото Колчака, точнее, какие-то предметы, которые блестят.
Ну, не все золото, что блестит.
Да, но мне особенно понравилось, что об этом будет доложено на Иркутском экономическом форуме. Интересно, в каком...
Так что к форуму уже найдут.
Ну, я не знаю, что как найдут форуму, там же как бы не смогли эти предметы зацепить и понять, что это такое. И я совершенно не исключаю, что это может быть, могут быть действительно золотые слитки. Но вот насчет поезда я сильно сомневаюсь. И чтобы снять здесь всякие сомнения, давайте мы немножко разберемся, куда вообще делись поезда с колчаковским золотом.
Да, именно поезда, потому что я бы отнес наших слушателей к нашему сайту и к нашему архиву программы «Не так». Именно золоту, его перевозкам, его судьбе было посвящено несколько передач,
да,
как раз,
да,
Олега
Будницкого. Да
и подслежено по архиву.
Книгу я посвятил. Вот такой толщиной.
Деньги русской эмиграции, колчаковское золото, 1857 год. То есть я застал целый год этой эпопеи в своей жизни еще.
Вот, так что тут все рассказано подробно. Ну, давайте о поездах, да. А поездов было, этих эшелонов золотых, было 6, если уж быть точным. 5 из них направлялись из Омского Владивостока. Я могу сказать точно, когда эти поезда вышли и куда они пришли или не пришли. Первый поезд вышел 10 марта 2019 года, потом было 2 поезда 19 и 20 июля 2019 года, потом был поезд 8 сентября 2019 года, все они благополучно пришли во Владивосток. Почему во Владивосток? Потому что оттуда можно было золото транспортировать за границу, и, собственно, там происходили, оттуда происходили отправки золота на судах в Японию, Францию, Великобританию, Штаты. Золото продавали или посылали в качестве депозитов под обеспечение кредитов. И в общей сложности за границу отправили золото почти на 191 миллион золотых рублей. Куда это золото пошло, в каких банках оно оказалось, какие были соглашения, что было получено взамен и так далее и тому подобное. Но об этом мы подробно говорили, можно это все почитать или послушать на сайте, или почитать вот в книге. Пятый поезд, который 18 октября 2019 года вышел из Омска, он до Владивостока не дошел. Он был захвачен Чите атаманом Семеновым. Там было золото на, хотел сказать, на круглую, не на круглую сумму, 43,5 миллиона рублей золота.
На круглую, но на крупную.
На крупную, да. 43 миллиона 557 тысяч рублей золотом и еще там с рублями и копейками не будем уже...
Но рубль золотом, это в общем-то, это тяжелое достаточно.
Это полдоллара тогдашнего. Полдоллара, два золотых рубля, это один доллар золотой, соответственно, тогда был золотой стандарт, или 10 золотых рублей, это один фунт стерлингов. Это главная была в то время мировая валюта в мире. Фунт, но уже доллар здорово усилился, и очень часто расчеты шли в долларах. Понятно, что и рейхсмарки, и французские франки, они здорово ослабили.
За время войны.
Да, 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 во время войны. И иена неплохо шла. Вот иена шла один в один. Золотой рубль был равен одной золотой иене. Так, значит, что стало с этим золотом, которое захватил Атаман Семенов? К сожалению, вот деталей мы не знаем. У нас нет ведомости, не сохранились. По всем остальным, так сказать, золотым делам у нас есть документы с точностью до золотника, до копейки, сантима, цента и так далее. Так, здесь мы вот до копейки не знаем, но мы знаем, что Семенов потратил эти деньги на содержание своих войск. Так, и он часть из этих денег, а именно 7 миллионов рублей золотом, передал барону Унгерну, чтобы он шел поднимать монголов на борьбу с Третьим интернационалом. Угу. Ну, вот такие идеи бывали в головах этих людей.
Какие-нибудь следы во время лихих и странных передвижений барона Унгерна есть? Следы от этих денег?
Нет, деталей тоже нет. Ну, понимаете, ведь война
траты
стоит денег. Война стоит денег. Ведь на что-то армия содержалась.
Да, три вещи. Деньги, да. Деньги и деньги.
Да, совершенно верно. Вот на это и пошли эти деньги. Потому что, собственно, других источников практически уже не было. И атаман Семенов, и Унгерн израсходовали эти деньги на содержание своих войск.
Антонов считает, что золото Семенова отобрали японцы. Это подписался Антонов.
Ну, Антонов не прав. Вот. Речь идет, он, наверное, слышал об истории с тем золотым депозитом, вокруг которого шел спор. Так, там в Японии в одном, значит, банке оказалось золото примерно на миллион йен, и там шел спор между Михаилом Подтягиным, военным агентом, и Семеновым, его представителями, кому это золото принадлежит. Золото действительно было привезено в Японию семеновскими представителями для закупки вооружения для армии Семенова. И Подтягин, так сказать, он осуществлял эти закупки, и значительная часть была потрачена, часть осталась. Когда Семенов, с точки зрения Подтягина, перестал представлять интересы российского государства, стал лицом нелегитимным, он сказал, ну все, деньги-то государственные, не ваши. И был спор, который шел в японских судах очень долго. Деньги лежали, на них росли проценты, между прочим. И когда Япония и СССР взаимно признали друг друга, и с этого момента...
Это какой год у нас?
29-й. В этот момент, значит, золото должно было, по идее, пойти, точнее, деньги. Я говорю о золоте. Золото уже было продано, это была валюта. И эти деньги должны были теоретически быть переданы советским представителям, поскольку теперь Япония признала одно государство, Советский Союз, и никаких там других. И советские представители прибыли в банк, они обнаружили, что за 2 часа до этого деньги были выданы представителям Подтягина и Семенова. Когда те поняли, что денег им никому не достанется, тогда они договорились полюбовно, они деньги эти разделили просто-напросто. Угу. Разделили, значит, японцы все это понимали, а им тоже не хотелось отдавать эти деньги Советскому Союзу, значит, и они эти деньги получили на руки. Значит, Семенов, у него огромная часть денег пошла на услуги адвокатов, на то, на другое, в общем, досталась ему там совсем небольшая часть. Подтягин доставил свою часть генералу Врангелю и передал ему в руки, считая, что Врангель теперь является представителем законной русской власти. Так что в этом отношении там все чисто.
Наши слушатели могут присоединиться к господину Антонову в том, чтобы задавать вопросы дальше и уточнять какие-то детали.
Пожалуйста,
7-985-970-45-45, и не забудьте видеотрансляцию.
Итак, значит, мы знаем, что стало вот с этими эшелонами. Ни один из них не утонул в озере Байкал. Все золото, отправлено во Владивосток, было отправлено в конечном счете за границу. Так? Тоже на дне озера Байкала быть не может. Может ли теоретически на дне Байкала оказаться какая-то часть золота, которая была в руках Семенова и Унгерна? Теоретически может. Практически крайне маловероятно. Напомню, что Чита это Забайкалье. Причем такое хорошее Забайкалье в том плане, что до озера Байкал там без малого 1000 километров. И представить себе, что с какой-то целью Семена его представители повезли золото обратно и стали его зачем-то топить в озере Байкал, это совершенный нонсенс. Совершенно, ну, все бывает, кто-то, может, какие-то слитки вез, и вдруг эти слитки куда-то зачем-то выбросил в озеро, или что-то там утонуло по какой-то причине. Но, повторяю еще раз, это исключительно маловероятно. Теперь, что стало с основной частью золотого запаса, что стало с этим самым шестым, последним золотым эшелоном? 15 января 1920 года этот эшелон вместе с адмиралом Колчаком был передан чехословаками, был передан представителям политцентра СРА меньшевистского Иркутского. И впоследствии эти вагоны с золотом, как сам адмирал, оказались в руках большевиков. Политцентр долго не протянул, там к власти пришли большевики. Атамана Колчака расстреляли, труп его сбросили, значит, вот выпустили под лед реки Ушаковки, а золото отправили в Казань, откуда оно в свое время и было, где оно в свое время и было захвачено Капелем и чехословацкими войсками, и отправлено впоследствии уже в Омск. Золото там было в этих вагонах на 409 миллионов 600 с лишним тысяч рублей золота. Так? А теперь посмотрим, что получается с золотым запасом, значит, Российской империи, большую часть, которая оказалась в руках Колчака, и которая нам известна как колчаковское золото, да, или золото Колчака. Всего там было золото на 645 с лишним миллионов рублей. Если мы сложим те суммы, те цифры, которые я называл, то мы получаем приблизительно эту самую сумму. Разница составит в основном то, что было действительно похищено. Что было похищено, мы тоже знаем буквально до рубля. Пропало 5 золотых 5-рублевок, выпали из размокшего мешка, исчезли. Ну, может, похищено, действительно, может, пропали. Украли, несомненно, 115 этих самых золотых кружков, это были германские золотые монеты, там украли, разрезали мешок и где-то там по дороге между Омском и Владивостоком похитили. Ну, это все, конечно, мелочи, по сравнению со всем остальным. Пропал мешок с золотом при погрузке в Омске, уже вот когда в ноябре сдавали Омск и отправились дальше на восток. Один мешок перегружали с одной телеги на другую, и в конце концов он растворился. Там как вроде дырка оказалась в телеге, но в общем украли явно. 60 тысяч рублей золота. Самая крупная кража произошла, мы уже говорили об этом, еще раз повторю, между станциями Зима и Тыреть в январе 2020 года, когда срезали пломбу на вагоне и вытащили из вагона 13 ящиков золота. В каждом ящике было золото на 60 тысяч рублей. Угу. Значит, всего это 780 тысяч рублей.
Задачка по арифметике.
Золото. Да? Значит,
да, сколько оказалось?
Кто украл?
Да, вопрос задачки.
Да, кто украл?
Да.
Значит, ну, не нашли. Не нашли, акция ставили, значит, вот отсюда пошла легенда, кстати, о том, что чехи украли вот наше золото. Uh-huh. Ибо начальником охраны был капитан Эмр чехословак, да, значит, и вообще, в принципе, ответственность за охрану была на чехословака. Но в охране служили и чехи, и русские. Значит, есть акт. Вы не думайте, что вообще там гражданская война, там была какая-то анархия. Что касается денег и золота, там были люди, которые сопровождали это золото с Казани. Так? Там все эти акты сохранились. Все эти описи, они живы-здоровы, слава богу, лежат в государственном, Российском государственном архиве экономики, в фонде Госбанка Российской Федерации. Ваш покорный слуга все эти ведомости изучал. Значит, там конкретные люди с подписями и прочее. И там с перечень часовых. Они все русские, до единого были. Сменяли друг друга там каждые 2 часа, они все русские. Значит, участие часовых несомненно в этом хищении, потому что потолок, стенки, дно, все целое. Значит, там срезали пломбу, вытащили ящики, потом замотали обратно, и это не заметили поначалу. И капитан Эмр написал особое мнение, что, вы знаете, мы не знаем, когда на самом деле эту пломбу, значит, срезали, может, между этими станциями, может, раньше, там выразил некоторые сомнения, все остальные были уверены, что срезали именно вот по дороге. Значит, если чехи принимали участие в хищении, значит, еще раз я повторяю, что это было такое славянское единство. Значит, русские вместе с чехами это дело стащили, или одни русские, потому что часовые были исключительно русские. Так, куда это золото делось, мы не знаем. А, опять-таки, шансы, что эти 13 ящиков с такой-то целью утопили в озеро Байкал, я думаю, минимальны. Поскольку если золото воруют, то не для того, чтобы его утопить, я так думаю.
Вот Фархад спрашивает, а откуда легенда о золоте в чешском банке?
А вот отсюда.
Вот это вот, вот одна, один из вариантов истории вот именно.
Да, да, вот отсюда. Никаких других, значит, вариантов нет. Но в сознании обыденном, в обыденном сознании существовала вот эта мысль, да, что чехи украли золото Колчака, и отсюда потом и Легиобанк, и русская акция, и так далее. Ну, что касается русской акции, это просто странные вещи. Но почему, когда это вор вдруг начинает вот в такой форме возвращать украденные деньги тем людям, у которых он как бы украл, да?
Да.
Смысл в краже ведь, наверное, не в том, чтобы вернуть, да? Во-первых. Во-вторых, как я уже только что сказал, украли 780, золото на 780 тысяч золотых рублей. Это 390 тысяч долларов.
Вот, Руслан,
это совсем небольшая сумма.
Руслан из Москвы. Вот тот доллар, тот фунт конца 10-х годов, начала 20-х, как он соотносится с нынешней
тяжелее,
валютой?
Тяжелее, конечно. Я не могу,
он во много тяжелее.
Намного тяжелее. Я не могу назвать точную цифру, это плавает, учитывая особенно последние вот эти самые годы. На начало 90-х это было в 7 раз. Сейчас это, видимо, надо уже говорить о десятках раз.
Десятках.
Да, видимо, так, да. Но все-таки с тех пор здорово.
Ну, скажем так, в среднем на порядок больше.
Это, ну, в общем, да, здесь, да, 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 да. Это так. Но, повторяю еще раз, по тем временам, зная приблизительно, так сказать, и капитализацию банков, и серьезных банков, трудно представить себе, что на этих 390 тысячах долларов можно было построить какой-то серьезно крупный банк. Повторяю еще раз, это просто легенды и предположения. Никем не доказано, что это золото было украдено чехами. И еще раз повторю, гораздо большая вероятность, там почти 100%, что украли его русские, потому что все часовые были русские. Без участия часовых никак нельзя было срезать пломбы и вытащить эти самые ящики из вагона.
Продолжаем. Красные, идет утверждение, СМС. Небольшую часть золота, отбитого у Колчака, спрятали в районе Казани. Не все досталось белочехам и белым.
Не спрятали, а вывезли. Вывезли 100 ящиков золота. Мы это все тоже хорошо знаем. Туда послали специальных людей, потому что Казань, которая была глубокой... Почему золото вывезли вообще в Казань? Потому что Казань была тылом. Шла ведь война с Германией. И Петроград был угрожаем. Так? И золото, в общем, задолго, так сказать, до 17-го... Золото стали вывозить вообще до 17-го года задолго. Потому что все-таки так было довольно тревожно. И вывозили в разные места, но в итоге там большая часть собралась в Казани. Когда Поволжье стало фронтом гражданской войны, таким основным, тогда отправили людей туда вывозить это золото. Но успели вывезти только 100 ящиков. Это приблизительно на 6 миллионов рублей.
И... Это про это кино или
нет,
это другое?
Нет, кино вообще непонятно про что.
Вообще неизвестно про что.
Кино это так, что
хотя увлекательное.
Да, но это не имеет никакого отношения к реальности. Мы вывозили на автомобилях, вывезли вот 100 ящиков, 6 миллионов. И поэтому иногда в литературе встречается цифра, что 650 миллионов рублей золотом. И так оно значилось по как бы ведомостям. На самом деле... Это было условно, потому что эти 6 миллионов ушли, и в реалиях было 645 приблизительно с половиной миллионов рублей золотых в распоряжении Колчака. Это было больше половины золотого запаса России на тот момент. Так что все здесь известно, посчитано и зафиксировано в ведомостях.
Откуда вот такие истории берутся вдруг? Я понимаю, чудесный этот подводный аппарат «Мир». И для того, чтобы исследовать что-нибудь, я бы, например, будь я эксплуататор мира, я бы придумал что угодно, хоть Атлантиду бы искал там, лишь бы провести какие-нибудь достаточно нормальные исследования.
Ну, может быть.
Это точно так же, как сохраняли дома в Москве и в других городах, вешая на них доски с какими-то очень сомнительными встречами декабристов там. пребыванием одной ногой Владимира Ленина или Надежды Константиновны Крупской, и очень ценные архитектурные дома. То есть, с одной стороны, мне кажется, что здесь благородный сенсационный предлог, ну, найдут что-нибудь, скажут, нет, не обнаружилось там подтверждений. А с другой стороны, будут проведены какие-нибудь грамотные исследования вполне. Вот. Могут много найти интересного. А с другой стороны, и так каша в голове у людей, у нас, у всех, в разной степени. Каша в голове от информационного потока, зачем его увеличивают?
Ну, вот именно. Да. Ну, вы знаете, я не знаю этих людей, которые занимаются этими изысканиями. Так, ну, понятно, что у них, я думаю, весьма слабое знание истории, потому что эти разговоры, вот согласно легендам, там утонул поезд. Но пойдите в архив, возьмите материалы Министерства путей сообщения. Это же не хухры-мухры, там мост рухнул, эшелон утонул. Извините, это же все отражается в документах. Существовал МПС, его архив находится в Госархиве Российской Федерации. Пойдите, посмотрите. Посмотрите газеты местные этого времени хотя бы. Иркутские там или еще какие-нибудь. Чтобы рухнул мост, утонул поезд. Это не легенды, знаете, или это в газеты выходили, там это обязательно бы прошла информация. Это элементарно. Пойдите, возьмите в местных там библиотеках. Они наверняка там хранятся. И так далее. В местных архивах тоже наверняка какие-то вещи есть. И вот когда мне говорят, что вот легенды, извините меня, легенда, которая относится к 19-20 году, это наше почти время. Так? Это меньше 100 лет тому назад. И это уже информационная эпоха. Это уже телеграфное агентство, это уже газеты и так далее. Надо вообще начинать с того, чтобы тексты читать.
А потом уже... Мы продолжим. Олег Будницкий, программа «Не так». Продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Наша совместная программа с журналом «Знание и сила». Сегодня мы говорим и продолжаем говорить о так называемом «золоте Колчака», о поисках в Байкале. Вся первая часть была этому посвящена. И мы остановились на том, что, в общем-то, как-то аккуратно, мне кажется, надо увеличивать количество каши в голове у всех нас при информационном не только потоке, но вот всем хочется, очень хочется, чтобы сказка стала былью, и чтобы какая-нибудь увлекательнейшая история вроде «Сокровища нации», двух фильмов, она у нас бы состоялась как-то, и что-нибудь было записано, как там, на оборотной стороне Декларации независимости, какой-нибудь был бы изумительный план или что-нибудь еще. Господин Антонов мне прислал, что он знает, где золото, от прадеда достался план, и тогда я все понял. Вот. Но там-то вот, когда мы смотрим «Сокровища нации», там написано, что это художественный фильм. Там все написано, что это фикшн. Но сделать фикшн нонфикшеном и все как-то завернуть, это, конечно, очень хочется, но редко получается.
Ну, знаете, «Сокровища нации».
Бывают великие открытия.
«Сокровища нации» у нас есть, это наша история, между прочим. И история золота Колчаковского, она необыкновенно увлекательна, необыкновенна. История, как вот его там захватывали, перевозили, как его продавали, это было очень нелегко сделать, потому что никто не хотел покупать золото у непризнанного правительства, вдруг потом возник непризнанный и потребует, да, и ни один банк не решился купить без санкций своего правительства. Это работа финансиста, это целая увлекательная история. Транспортировка, как это можно было сделать в этой Сибири, напичканной всякими там бандитами, так называющими своими именами, там, Калмыковыми и Семеновыми.
Вообще, удивительное занятие, посмотреть на последовательные, на карты России, где какая власть была? И
конечно,
как она переходила, там, конечно, месяц за месяцем, конечно, посмотреть.
За границей, как финансовые агенты действовали, как им удалось и на каких условиях оговорить все эти займы и так далее. И легенды о колчаковском золоте, многие росли вообще оттуда, так сказать, что люди, никто не знал, что стало с тем золотом, которое отправили за границу. Никто этого не знал. И поначалу вся эта легенда крутилась вокруг того, что где-то там лежат немеренные сокровища в банках. И один мой не слишком уважаемый коллега, не называя его имени, поскольку он и не покойный, он вообще обещал, что вот мы там найдем, и там золото с процентами на 400 миллиардов долларов лежит. И вот тут-то все наши проблемы будут решены. И предлагалось создать агентство по розыску вообще этого достояния за границей, возвращения в Россию. Представляете, вообще такая история была бы. Командировки, штаты, оклады и прочее. И я вам доложу, хочу доложить, что это рассматривалось в администрации президента.
Да, я помню.
Вот, записки там были всякие и прочее, и прочее. И на каком-то этапе, значит, это дело зарубили, потому что все-таки, наверное, кто-то посмотрел на какие-то бумаги. Так или просто решил, что наверное, денег уйдет больше на поиски, чем на то, что найдут. Но вот эта часть была неизвестна. И ответ лежал как раз не на дне Байкала, и не в шахтах, и не где-нибудь, а
в архивах.
В архивах. В архивах, о чем мы говорили, вот есть целые передачи, и, собственно, вот...
Книга, которая...
Совершенно верно. Вот моя эта книга основана на тех документах, которые хранятся в русских дипломатических архивах, в архивах Белого движения, которые оказались, естественно, за границей, по большей части. Угу. Так, и часть есть у нас, это архивы Колчаковского Минфина и кредитной канцелярии по кредитной части, и особенно канцелярии по кредитной части Колчаковского Минфина, то есть те, кто занимался займами и отправками золота.
Самое поразительное в этой истории еще, как в конце концов, так называемый дебет с кредитом, в принципе-то сходится.
Сходится, совершенно верно.
Вот в чем дело.
Совершенно верно. И деньги, которые оказались за границей, тщательно, все это протоколировалось, все это хранилось. Каждая бумажечка, я привожу сюда один мой любимый пример, что даже сохранился счет за травлю различного рода насекомых в здании торгового представительства в Нью-Йорке. Это тоже из тех денег, которые были получены в результате да. займа. И все это, вот сам процесс поиска, вот что с этими деньгами стало, где хранились, как их прятали, как их тратили и так далее, это чрезвычайно увлекательное дело, и это и есть наше достояние. История, причем история людей, которые не только эти деньги сумели, так сказать, очень долго хранить, но и поддерживали за счет этих денег русскую миграцию. Содержали дома престарелых.
Вот, сейчас мы к русской миграции перейдем. Вот самое удивительное, пишет наш друг господин Антонов, честность финансистов. Но он считает, что в наше время это золото просто бы присвоили себе. Не надо ругать свою эпоху, потому что свою эпоху ругали все 900-е, все 10-е да. годы ругали. Я уж не говорю о последующих.
Да, ну... Знаете, пока не доказано обратного, все считаются честными,
да,
я бы сказал. Да.
Да.
Поэтому эти предположения, что непременно бы украли, ну, откуда мы знаем? Почему мы так вообще судим о людях? Я вообще исхожу из презумпции, что те люди, которые занимаются финансами, тем паче на государственном уровне, в основном все-таки делают свою работу хорошо. Ну, хотелось бы в это верить, во всяком случае.
Да. Александр пишет нам, я напоминаю, номер телефона, в котором можно смс-ки посылать, +7 985 970 45 45. Никита Михалков в фильме о русской эмиграции уверял, что в Чехии эмиграция содержалась на украденное чехами
да,
золото
да,
Колчака.
Да, да, совершенно, вот совершенно правильно. Вот я об этом как раз хотел сказать. Я посмотрел этот фильм. Ну, просто безобразие. Просто безобразие. Рассказывается о том, какие условия создали русская акция чешского правительства. Там были стипендии для студентов, там профессуру принимали. Там, в общем, это был русский Оксфорд, Прага, да? Все правильно говорится. Там интересное интервью, кстати, с потомками.
Интервью поразительное да. совершенно. И если бы это говорили иммигранты, они могут говорить, потому что наверняка разные ходили слухи.
Конечно,
об источниках
да, да. денег. Но как можно это утверждать? Когда нет для этого никаких доказательств, никаких оснований. Папа кого-то из этих иммигрантов слышал вроде бы от Крамера, что сказал, что вы не все знаете. На основании этого делается самозаключение, что это на русское золото. Нет ни одного, повторяю еще раз, документа и доказательства. Если они будут, тогда будем говорить. Это все совершенно разговоры. И я еще раз повторяю, что по колчаковскому золоту мы знаем вот все. Скажите, какую часть колчаковского золота украли?
Да.
Тогда будем, значит, разговаривать. Вот я вам показал, это известно, так сказать, специалистам, во всяком случае, небольшому числу из них, что украдено было вот всего 780 тысяч рублей золотом и еще один мешок.
На это не получилось.
Ну, естественно.
Ни в Чехословакии, нигде ничего.
И что поразительно, вот у меня, когда это прошла информация, у меня вообще телефон раскалился, мне там брали интервью там несколько телеканалов и новостных агентств. И в интервью в одной из новостных программ я специально сказал, что одна из легенд это о том, что чехи вот украли золото и за счет этого золота чуть ли не построили свое благосостояние. Что я слышу в эфире? Из моего интервью, ну, оно, я понимаю, что это новостная программа, там не может быть много, но из 5-7-минутного интервью идет одна фраза, что у меня большие сомнения. в том, что там, значит, на дне находится колчаковское золото, и что шансы на это минимальны. Возможно, какая-то несколько слитков туда попало, но это совершенно минимальный шанс. И следом за этим идет текст. По мнению некоторых историков, на основе колчаковского золота было построено благосостояние Чехословацкой республики. Уже не просто русская акция, а благосостояние Чешской республики. Ну, как можно такие вещи вообще и выдавать? И как, что это за историки, которые так думают, хотел бы я знать.
Так, если уже... Но это у нас есть целая категория историков вообще, такая вот фигура речи, особенно речи вот медиатической. Есть историки, полагают. Есть историки хорошие, которые полагают то, что надо. А есть историки, которые фальсифицируют историю. Вот историки и историки. Есть такие мифические группы вот сами по себе, которые всегда, как старожилы говорят, историки думают, известно что. Вот тоже такие фигуры.
У нас нет, слава богу, единой исторической науки. У нас есть конкретные историки, которые пишут конкретные книги по конкретным вопросам. Если вы на что-то ссылаетесь, ссылайтесь на, так сказать, человека, на его, или на его слова, или на текст, который он написал.
Это всегда большая проблема в информационных передачах. Я уж не говорю, когда пробросом говорится. Как ссылаться? Как ссылаться? Вот если начнешь, как в академическом издании, делать 583 сноски на одну страницу, то из этого не получается никакой передачи. Как быть корректным?
Нет, ну, это понятно, что телевидение это или радио – это другой жанр, да? И мы тут, я же не цитирую номера архивных фондов, да?
Ну, да.
И номера листов. Это понятно, что мы излагаем некую саммари. Но, тем не менее, если ссылаться, то надо ссылаться или на конкретного человека, что доктор там такой-то или просто историк такой-то, чтобы быть историком, не обязательно быть доктором наук, надо просто быть профессионалом, да, что историк такой-то утверждает то-то. Или просто в книге такой-то написано то-то, и все. Не надо там уж...
Ну, скажи хотя бы часть историков.
Ну, да, конечно,
или существует еще и мнение, которое...
Да. А вот этот фильм, конечно, ну, это было просто безобразие. Просто безобразие, и вообще... какой-то комплекс такой вырабатывает. Потому что вот нас обокрали. Мы такие бедные, потому что нас обокрали. Ну не обокрали нас чехи. Ну, что делать?
Аня просит все-таки, для того, чтобы у нее все установилось, Глая просит напомнить, вот основная часть вот этих миллионов, она...
Вернулась в руки большевиков.
Основная часть,
да, на 409 миллионов 600 с лишним тысяч рублей золотом. Она была возвращена в подвалы, в хранилище Казанского банка. Точнее, Казанского отделения Государственного банка.
Вопрос тоже, вопрос вопросов. Нас обокрали и так далее. А.Н. спрашивает у нас. Какой-то вполне великокняжеский такой сокращенный.
Да.
Почему же при таком количестве золота Николай допустил голодные бунты, революции и так далее? Вот это всегда вопрос, который волнует любого мирного гражданина. Столько денег, запасы есть. Что ж, почему же вот допускается социальная революция?
Ну, во-первых, война идет. Идет тяжелейшая война. И революция у нас это побочный продукт мировой войны. Я это говорил неоднократно, повторю еще раз. У нас вообще, вот в чем, когда мы говорим об истории на телевидении, ну, телевидение, конечно, гоняется за сенсациями, да, отсюда то, что вот нашли золото, сказать интереснее, чем сказать, что там нашли какие-то блестки, но вряд ли они являются золотом, и уж точно они являются золотом, золотым запасом Российской империи. Там же проходило в информации, что 500 тонн там золота лежит. Я и такое своими глазами читал. Так, вот, там всего было 490 тонн и 448 килограммов.
Зато, если этот мир найдет бронзулетку какую-нибудь, с каким интересом, это все узнают.
Ну, конечно.
Зато узнают.
Конечно,
вот конечно. Хотя бы
и
так.
И вот там участники Иркутского экономического форума, вот им-то всю правду и расскажут. Вот. Так вот, ну, люди, я не хочу никого осуждать, они могут добросовестно заблуждаться. Я так понимаю, что там нет историков, и как бы там другие задачи совсем решаются. Но если вы претендуете на решение некой исторической загадки, или то, что вы считаете загадкой, наверное, надо обратиться к профессионалам или хотя бы почитать литературу. Вот. Или послушать, зайти на сайт «Эхо Москвы» и послушать или прочитать передачи, которые на эту тему делались. Так? Так вот, о чем бишь мы говорили? А, значит, о революции.
Да, революция.
Вот, к сожалению, в наших телевизионных передачах царит, господствует конспирология. Там Николай II допустил. Ну, извините меня, Николай II, хотя он, во-первых, не был абсолютным монархом уже даже по российским основным законам. Во-вторых, ну, никакой уже абсолютный монарх в начале 20 века не контролировал, так сказать, страну. Николай II допустил, Николай II не допустил. Это те процессы, которые император при всем его влиянии на происходящие события не мог контролировать этот раз. Но самое главное, самое страшное, что произошло, это мировая война. И надо сказать, что Россия, которой остро не хватало, не столько вооружения, сколько инфраструктуры и, прежде всего, путей сообщения. России не хватало вот, накануне революции 5 тысяч паровозов и 30 тысяч вагонов. И что, вы думаете, в основном закупали в Америке? Не вооружение, рельсы и паровозы. Следующий вопрос, как их доставить? Тоннажа не хватало. К тому же немцы начали подводную войну.
Да.
И в Штатах лежало огромное, невероятное количество различного вот имущества, заготовленного, чтобы отправить в Россию. Кстати, по стоимости это превосходило вообще стоимость золота Колчака. Так? Значит, и это закупалось за счет иностранных кредитов, и часть золота была еще до революционных событий отправлена за границу под обеспечение кредитов и для поддержания английского фунта стерлингов, между прочим. Кредитовалась Россия в фунтах стерлингов.
Да.
Так? И Россия была заинтересована, чтобы фунт был крепкий. А для этого нужно было, чтобы в подвалах английского банка было определенное количество золота. И по соглашению между союзниками и Россия, и Франция, у которой было больше золота, чем у Англии, посылали туда время от времени золото.
Ну, вот видите, да. Россия пала, а золото осталось в подвалах.
А проблемка-то в том, что Россия получила столько денег под это золото, которые, по моим подсчетам, в 13 с чем-то раз превосходили стоимость этого золота. Угу. Весь государственный долг России был до войны 5 миллиардов рублей золотом. За годы войны он увеличился на 8 миллиардов рублей золотом и составлял 13 миллиардов лишнего рублей. Поэтому, если представить себе теоретически, что мы сейчас скажем так, давайте наше золото обратно, а мы с вами давайте рассчитаемся.
Ой.
Вот именно. То я боюсь, что никакого нашего бюджета не хватит и всех этих фондов. Но, по счастью, проблему урегулировали. С Англией, главным кредитором, при Горбачеве еще, когда они Тэтчер нулевой вариант подписали.
Конечно, опять предали нашу страну.
Вот.
Да.
И с французами, вот их вот действительно обидели. В Англии все-таки кредитовало государство и несколько крупных банков, которым гарантировало потери государства. Во Франции кредитовали мелкие вкладчики, мелкие держатели вот русских ценных бумаг, которые были высокодоходными, сверхнадежными. И какой-нибудь французик из Бордо,
да,
он покупал акции каких-нибудь самарских железных дорог или еще чего-нибудь, или там земельного банка какого-нибудь. Это фантастика. Они кредитовали индустриализацию в России, вот витебскую индустриализацию.
Это тогдашняя глобализация.
Конечно.
Вполне, да.
И они остались носом.
Да, и у нее есть сейчас уже у правнука есть эта бумажка,
носом,
которая в шифоньере была спрятана.
И, значит, хитрый Виктор Степанович Черномырдин подписал с ними замечательное для России, значит, соглашение, что Россия уплачивает 400 миллионов долларов, и все. И, значит, претензий здесь нет. Ну, год был 94-й. Шансов на то, что Россия когда-нибудь что-нибудь будет платить, и когда-нибудь вообще станет богатой, тогда, казалось, не было. И договорились даже, что по 50 миллионов будут в год выплачивать. Даже не 400 миллионов сразу. Сейчас это, что это сейчас для российского бюджета вообще-то? Тьфу, да?
Да.
А тогда, значит, вот на протяжении там сколько-то лет...
Да, мы шелонировали.
По 50 миллионов. Во Франции буря началась. И эти цари нас предали. Нас предали, как это так? У меня же лежит там про дедушкины там бумаги. Вот. И тут вы, значит, согласились, какие-то копейки, да, значит, вот. И там общество до сих пор существует, держатели русских ценных бумаг, и вот французы, в общем, как бы остались недовольны. Но тут, если мы исходим из интересов России, российского бюджета, то тогда Черномырдин совершил, конечно, замечательную сделку, и Россия осталась как бы и сохранила лицо, в конце концов, расплатилась с этими долгами, да. И, с другой стороны, очень сильно не пострадала.
Да.
Вот такая была заключительная часть истории.
Поразительно, да. А Михаил говорит, ну, тут он заявляет так, Михаил. Псевдоисторики заявляют, двоеточие, золото Колчака спас А.А. Игнатьев.
Игнатьев никакого отношения к золоту Колчака не имел.
Все, Михаил, абсолютно. Сняли вопрос, согласились с псевдоисториками. А замечательно здесь, ну, смайлик поставлен в смс-ке, поэтому я понимаю, что народ начинает уже веселиться. Теория такая. 500 тонн золота уже нашли. Да. А сейчас просочилась информация, народу морочат головы, а потом найдут что-то и скажут, что ничего там не было. Это хорошо. Это я обожаю. Замечательно. Молодцы.
Да, хорошая мысль.
Молодцы,
да.
Ребята. Вот. Аня говорит, что заодно найдут и байкальскую Несси. Это очень хорошо. О, Байкаль, да, я считаю, что должно быть чудовище.
Не, ну, замечательно. Там, обязаны. Ну, что там должно быть интересное?
Ну, конечно. Я уверен, что там есть много чего интересного, и не только природного.
Ну, там вполне могут найти какие-то золотые слитки. Я это совершенно не исключаю. Но я просто хочу сказать, что там нету золотого запаса Российской империи. Там нет золота Колчака. Или, точнее, если есть, то это несколько слитков, случайно там оказавшиеся. Может быть. Но я думаю, что и этого нет.
Еще есть одна такая всегда популярная популистская опасность, когда завышаются ожидания и приобретают какие-то фантастические формы. Этим во многом в мнении людей и в ощущениях людей занижается настоящее открытие. Так бывает и в любом, и в космонавтике, в физике, где угодно. Просто раздувается до неизвестно чего, ожидали, что там зеленых человечков найдут.
Конечно.
А там, да какая, да разве интересно, что нашли там на Луне некую воду? Не нашли же там этого черного камня, который у Кларка подавал сигналы неизвестно куда. Вот. Это потрясающе, то, что там есть какие-то вот кусочки воды, где-то там вот это есть. Это же очень многое меняет в нашем отношении. Но не чувствуется. Реальные открытия не чувствуются.
Ну, масштабы, конечно. Вот. Но вообще, если мы говорим об истории на телевидении, к сожалению, вот я уже сказал, там царит вот конспирология, да, и нет, я уж не говорю о грубейших фактических ошибках. Вот сейчас этот проект Пятого канала, очень симпатичный канал, кстати говоря, с моей точки зрения, и пытаются сделать что-то новое. Вот нашли этот формат, пользующийся, видимо, большой популярностью в суд времени. Я даже вот поучаствовал там в одной передаче еще. Не знаю, что это такое тогда было. Это первое, по-моему, снимали вообще от Тухачевском.
Это такой пилотный.
Да, но там в эфир же идет жуткие вещи, которые никто не исправляет. Так, потому что там историки оказываются в качестве или декорации, или как-то по вызову. Такие мальчики по вызову, да, с учеными степенями. Когда, например, на голубом глазу какие-то люди говорят, что вот большевики, значит, у них было треть голосов в учредительном собрании, с левыми эсерами большинство, а когда они ушли, там кворума не было. Ну, товарищи дорогие, во всех справочниках, даже в советские времена, написано черным по белому, что большевики получили 25%. Левые эсеры получили, там на большевиков было 175-180 по разным оценкам, да, левых эсеров 40 человек. Они никогда не составляли большинства, поэтому они его разогнали. А это осталось вот висеть в эфире.
Мне кажется, Олег, самая большая здесь ошибка и подстановка, там, где нужны точные и позитивные знания, и существует полемизировать с мнениями, можно или на основе достаточно известного, вот так устоявшегося известного, снабжая это очень объективной исторической, предположим, справкой.
Совершенно.
Или научной справкой, когда, если речь идет не о гуманитарных вещах.
Да.
И тогда можно сталкивать мнения, где будут разные интерпретации,
совершенно
хорошо известные.
Совершенно верно.
А когда все начинается столкновение мнений,
да, без фактической основы, конечно.
Им завершается, то это утверждает нас в очень ложном представлении, что все на свете есть только удачно или неудачно изложенное мнение.
Совершенно верно.
Победившее или не победившее мнение.
Да, и кроме того, надо правильно формулировать вопросы. Ведь там отсутствует историзм очень часто. Да? Ну вот, например, когда речь шла, очень забавный был момент, о ГКЧП. Вот ГКЧП, это привело к распаду Советского Союза. Ну хорошо, если бы ГКЧП не было, или ГКЧП победил бы, или еще что-нибудь. А что, Советский Союз бы остался?
Мог, был шанс.
Сергей,
новый договор.
Если посмотреть, извините, с точки зрения истории, Османская империя распалась, Австро-Венгерская империя распалась, mm-hmm. Британская империя, которая была жить получше, пожалуй, чем в Советском Союзе, распалась. Югославия с кровью и грязью распалась. Чехословакия. Какие у них проблемы были? Развелись, да, создали два государства. Но вот такая болезнь есть детская, вот подростковый национализм. Понимаете? И все, увы, вот такие многонациональные государства в Европе, они все распались.
Нет, ну если бы КПЧП победил, то вообще наверняка это еще шансов было бы еще с большей скоростью.
Совершенно верно. Значит, и вот это надо обсуждать на самом деле. СССР это что, было уникальное образование, которое должно было остаться, да, или как? И второй вопрос. Почему-то, значит, тоже уважаемый Леонид Михайлович Млечин говорит, как бы он говорит, что ну, это такой негативный фактор распада Советского Союза. Да, там были, разумеется, много негативных вещей. Это прошло по судьбам людей. А если бы он остался, мы готовы посылать наших детей там решать вопросы в Киргизии, когда там резня начинается, в Таджикистане, когда там гражданская война, или становиться стеной между Азербайджаном и Арменией.
Вопрос.
Это как?
Вопрос.
Вот это предмет вопрос. Для обсуждения, да, значит?
Вопрос. А,
вопрос, конечно. Это уже самое касается экономики, да? Вот в СССР было так, в России было такое, мы всех кормим, что, кстати, правда. После распада СССР выяснилось, что только Россия и Азербайджан обеспечивают себя, так сказать, ну, за счет нефти, природных ресурсов. А представим себе, СССР остался. Отдают себе отчет россияне в том, что тогда не экспорта зерна, потому что он бы шел на кормление республик, существенно падают доходы от внешнеэкономической деятельности и так далее. Это есть прямые экономические последствия, между прочим. Ну, к примеру.
Но мне кажется, вот такая вот альтернативная история, на этом мы завершим, это не должна быть ни в коем случае. Это может быть гипотеза или риторический повод для размышлений.
Ну, разумеется.
Отправная. Но никогда в жизни не должна быть предлогом для тех, кто не желает решать реальные вопросы, стоящие перед нами. Реального государства, реальной страны, реального народа. Олег Будницкий, программа «Не так». Спасибо большое, всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.